Человек из телевизора.
11:11. Здравствуйте, это программа «Человек из телевизора». Здесь ведущие Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ир, здрасте.
Здрасте.
А тут пишут наши слушатели: убили замечательного человека, а у вас эфир, как будто ничего не случилось. Не ожидал от эхо такого. Дорогие друзья, у нас эфир прямой. Вот, чтобы вы это понимали. Поэтому, конечно, какие-то изменения будут в нашей сетке, но, как вы понимаете, в прямом эфире к нам приходят люди, которые наверняка захотят сказать и сделают это. Все, что они думают по поводу случившегося трагического события, которое произошло вчера вечером, сегодня ночью. Так что самое главное, что мы в прямом эфире, и сейчас мы с Ириной в прямом эфире. Вот. Сегодня, кстати, у нас будет... эфир незапланированный такой, в 2 часа придет Владимир Николаевич Войнович. Вот я тоже в эфире останусь. Так что вы от нас не отходите, мы с вами, новости у нас идут, и люди, которые приходят в эфир, тоже в прямом эфире. Я напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Ну, конечно, шок невероятный, потому что вчера буквально мы говорили в программе «Особое мнение» с Николаем Сванидзе, что вот 1 марта это 20 лет со дня убийства Влада Листьева. Это такое первое громкое заказное убийство, которое тогда перевернуло буквально все общество российское.
Но строго говоря, второе. До этого был Дмитрий Холодов, но просто он не был так известен. Да. Но вообще это был тоже такой вот первый страшный шок.
Ну, Ира, расскажи о своих чувствах.
Ну, я вчера как раз пережила вот это еще, помимо всего прочего, страшнейшее дежавю. Потому что ровно 20 лет назад, вот так же вечером, я сидела только у телевизора, потому что не было ни Фейсбука, ничего. И прервалась программа, я это на всю жизнь запомнила, НТВ, и появился... Миша Осокин с перевернутым лицом абсолютно и сообщил, что в подъезде дома убит Влад. Шок, ну, это мало сказать, потому что в это действительно невозможно было поверить. Помимо всего прочего, помимо того, что он к этому моменту был, может, самый популярный человек в стране, он был еще мне лично близким человеком, однокурсником. И дальше вот на следующее утро, я помню, вышли программы все с черным полем, на котором был портрет Влада, и была одна надпись: «Убит Влад Листьев». А к вечеру сразу в двух студиях в Останкино собрали всех, кого можно, всех коллег со всех каналов, телевизионщиков, я имею в виду, всех политиков, артистов. Даже не собрали, многие просто сами туда шли. И был многочасовой, необыкновенно горький разговор о том, что происходит. А потом в Останкино приехал президент, который выступал перед всем коллективом и выражал соболезнования в первую очередь. А потом было людское нескончаемое море, потому что вот действительно был шок в стране. И вот вчерашнее страшное это событие. Ни первый, ни второй канал. Да, поздно было, конечно, но тем не менее.
Ну как это?
Никто не прервался.
Ну, плашка это висела. Вот, ну, мы сейчас с тобой видим на «Россия-24».
Нет, Москва, Россия, будет... вот я хочу Борис тебе Немцов сказать, что да, «Россия-24» включилась.
И «Россия-24», «Москва-24».
И «Москва-24» тоже включилась. И плюс «Дождь» транслировал картинку.
«Дождь» я не видела, я искала, ничего не нашла.
Он транслировал с какого-то момента картинку,
а
идущую...
А корреспонденты не работали там, да?
Там было включение Роменского, то, что я видела.
Я вчера сразу же, когда мне позвонил Виталик Демарский с этой новостью, которую он узнал из эфира «Москва-24», я включила «Дождь», и там ничего не
было. Они транслировали картинку «Открытой России», которая тоже
России,
стояла,
да,
там на мосту. Я не буду сейчас говорить о этических каких-то ужасающих провалах, которые там наблюдались. Сегодня, когда я уже с утра включила, то хотя бы закрыли деликатно, размыли вот этот вид лежащего человека на мосту. Но в течение всей ночи это показывали многократно в подробностях, и это было ужасно. Но, впрочем, это уже тоже не имеет никакого значения. Я хочу сказать только о другом, что я абсолютно уверена, что и это тоже знамение или знамение времени, что, конечно, никто не будет никаких программ переверстывать, и тем более президент никуда не поедет выражать. Я так думаю, он уже выразил. Вот. Но вот 20 лет, и это какой-то тоже, в этом какой-то знак ужасный, страшный видится, потому что вот днем, завтра, да, завтра 1 марта, 20 лет, как убили Влада. 20 лет, как это не расследовано. Я помню, как выходили долгое время газеты с плашкой. Прошло столько-то дней с убийства, столько-то. Потом прошло полгода. Теперь уже можно писать «шли годы». Я также абсолютно уверена, что там, где надо и кому надо, все известно. Потому что, ну, не может такого быть. Работал в течение нескольких лет просто, наверное, лучшие следователи, которые в то время были, еще они, между прочим, расследовали в то время. Но вот это и, мне кажется, порождало и в том числе дальнейшие страшные эти преступления, полная безнаказанность, уверенность в том, что скроют эти следы. И еще страшнейшее меня вчера посетила мысль, что большинство из тех, кто были убиты за эти годы, были знакомыми людьми. Ты их лично знал, кто-то был друзьями, как Влад, потому что, говорю, мы с ним учились на одном курсе и действительно довольно тесно общались и дружили, пока учили. С Аней Политковской мы работали долгое время и были знакомы еще раньше, до того, как начали работать. Галина Васильевна Старовойтова, мы с ней были знакомы. Ну и, в общем, этот ряд можно продолжать. С Борисом, безусловно, тоже были знакомы, часто видели, ну, не часто, но, естественно, встречались на... Здесь, в первую очередь, кстати, на эхе Москвы. Действительно, ярчайший, красивейший, какой-то невероятного обаяния и отваги человек, который вот, на которого просто хотелось любоваться. И я все время думала на эту тему, когда видела его, как он выходил на этих маршах, что вот как человек, да, наверное, боялся в чем-то, но как он рискует. И мы знаем, и вчера, кстати, видимо, брали первые попавшиеся в начале кадры, потом уже начали фильтровать. Но были как раз кадры, как у него ОМОН выдирает из рук на одной из болотных громкоговоритель и пытается стащить его с трибуны.
Мы вчера вспоминали с ним 22 августа, в день российского флага. У него флаг российский, триколор вырывали из рук.
Да, и флаг российский вырывали из рук. Да,
слушай, так, что мы вчера последние видели его здесь, расстались в начале 10-го, после эфира еще какое-то время вот тут посидели вместе с Виталием Дымарским и Сережей Пархоменко. Потом Сережа пошел в эфир, а мы пошли втроем, вышли на улицу, и Боря пошел на стоянку машин слева, а мы направо пошли к нашим машинам, с Виталием. И все, больше мы его не видели. И это, конечно, мне до сих пор, честно, мне до сих пор в голове это не укладывается. Я не могу пока еще это осознать, то, что это произошло, то, что человек, с которым ты вчера вот рядом сидел, чувствовал его тепло, его плоть, потому что, как естественно, мы там целуемся при встрече и расставании, смеемся. Мы вчера говорили про этот митинг, который должен был быть завтра, 1 марта, в Москве. Что-то я привязалась по поводу того, что... что мне показалось, что неправильная тональность выбрана для этого митинга, что кругом все утопает в крови, а у вас весна, весне дорогу, столько в этом какого-то избыточного позитивизма, я ему сказала. А он мне говорит: а, Ксюш, ну на поминки людей-то не соберешь, напоминальное настроение. Вот сейчас вспоминаешь вот такие все вещи, которые тебе уже кажутся не случайными, которые возникают. Вот так.
Я потом и... тоже вчера посмотрела уже, да, я до этого только слушала, а вчера уже глубокой ночи я посмотрела ваш эфир в сетевизоре, и также, опять же, вот дежавю, да, я смотрела последний эфир в записи, я помню, Влада, и мне всегда казалось, что какие-то, может быть, есть знаки на лице, что вот пройдет там, да, несколько часов, и все. Нет, ну, наверное, потом уже задним числом, по словам каким-то. Но в целом, вот действительно, от этого же шока. Вот.
Убить его могли любые люди. Вот я сейчас, конечно, трудно, невозможно про это говорить, но когда спрашивают, а вот угрожали, не угрожали, да всегда угрожали, отовсюду. Вот а нам вот тут тоже сидим и угрожают, всем угрожают. Но другой вопрос, когда это всерьез, и когда угроза становится реальностью, кто это воплотил в реальность? Но... Я не знаю, можно только догадываться, но, безусловно, людей, которые желали бы его смерти, их было много, много таких людей. И я даже вижу сейчас и в сети, и вот сейчас на ленте, сколько людей кровожадно и злорадно радуются этому, этой гибели и этому убийству. У нас, учитывая, вот мы переходим к главному-то, что-то главное, Ир, в этом во всем, что, учитывая этот фон, который мы сегодня имеем в стране, эту вот доведенную до абсолютного истеризма, до паранойи ненависть всех ко всем и с указанием внутренних врагов, учитывая, кстати, анонсированное на завтра да. выпуск «Анатомии протеста» на канале НТВ. Мы вчера тоже про это говорили с Борисом. Он знал об этом, что завтра обязательно посмотрите, говорил он, завтра будут меня мочить на «Анатомии протеста». Вот увидите, посмотрите, что там они будут, что они там про меня расскажут. Вот и до меня добрались. Но раньше, чем НТВ, до него добрались люди, которые его просто грохнули, убили на улице. Вот я не знаю, что сейчас там Кулистиков будет отменять эту премьеру или что. Сейчас мы будем наблюдать, как «Анатомия протеста» превратится в какую-нибудь красивую эффектную сцену поминовения?
Нет, не на это ты не надейся, но и ты вчера правильно написала в Фейсбуке, и еще несколько человек, наших коллег, совершенно правильно написали, что информационные киллеры породили реальных киллеров. Энергии ненависти, которую высвободили и которую генерировали на протяжении множества уже месяцев так называемые коллеги, указывая пальцем буквально, вспомним, хотя не хочется даже это вот фамилию произносить, да, Киселевские вести недели, когда на большой картинке, на заведенном фоне за ним, обязательно в каждой программе появлялись эти «Пятая колонна», «Либерал-предатели» с конкретными портретами, с конкретными цитатами, фамилиями. Вспомним баннеры, которые вывешивались здесь чуть ли не на Доме книги, с указанием конкретными лицами. Это все даром не проходит.
Ну, да, это должно было случиться.
Это должно было случиться.
Да, да.
И более того, вспомним... недельной давности мероприятия, этот антимайдан, о котором с восторгом рассказывали наши коллеги с государств, опять же, коллеги в кавычках, с государственных каналов, и там, не стесняясь, эти люди грозили пятой колонне, говорили, что оранжевый там хорек или кто-то точит зубы, но мы их обломаем. Реальные угрозы звучали, только, может быть, кому-то казалось, что они абстрактные, но мы уже видели конкретные акции. Вчера к радиостанции «Свобода» пришел пикет этих антимайдановцев, которые... Да, они вчера минут там 15 стояли со своими плакатами, что-то такое тоже, типа «отсюда вон убирайтесь». И множество других было. Начиналось-то, если помнишь, Селигер, где собирали молодых активистов, когда они портреты вешали Хсванидзе, того же нашего друга.
На лбу фашист.
Да, Людмила Алексеева, еще кого-то, да, и писали фашисты, глумились реально. Вот это все, эта цепочка, она приводит именно к тому, что появляются те, кто ослепленные этой ненавистью, заведенные с утра до ночи.
Телевизором, пропагандой.
Пропагандой, да, которым указали на врагов. Указали мало, вот еще, так, пальцем.
Еще тебе скажу, еще добавлю то, что мало того, что указали, еще дали понять, что вам за это ничего не будет. Вы совершите правое дело, если вы поможете избавиться от этих людей, так или иначе. Вот что, конечно, я еще раз повторю, это должно было произойти. Вот должно было, вот мы про это говорили каждую неделю, что вот этот клубок ненависти, он должен был привести к крови, реальной крови в центре столицы России. Вот это случилось, случилось с Борисом. Борис, конечно, невероятно отважный человек, помимо всех его качеств личностных, личного обаяния и отваги, и ума, и харизмы, и какой-то бесшабашности. Он, конечно, молодчина. Я ужасно, просто так мне скорбно от этой новости. Так мне тяжело. Вы также себе не представляете. Он такой был близкий человек. И, безусловно, когда мы говорим там о том, кто остается, конечно, если говорить о так называемой оппозиции, о тех людях, которые выражают мнение альтернативное в обществе, безусловно, он был одним из там самых харизматичных лидеров. И когда вот такие люди исчезают, стираются, то этот шок еще долго, мне кажется, будут испытывать люди, которые были рядом с ним. Шок настоящий. Правильно сделали его товарищи, что отменили завтрашний митинг весенний. И я надеюсь, мне вот просто очень хочется, чтобы нас услышали и представители руководства города Москвы, что все забыть сегодняшние политические распри и перестать думать о том, что кто-нибудь там использует эту улицу и это событие для того, чтобы лишний раз сказать какие-нибудь неприятные вещи про власть. Мне кажется, нужно сегодня про это забыть и дать возможность людям завтра в центр города выйти и помянуть человека, который вот столько лет пытался защитить вас, дорогие друзья, обращаюсь я к гражданам, которые вот верили Боре. Вот он же, все это было ради вас, ради вас. Что ему нужно было чего-то? Если бы ему нужно было чего-то, он давным-давно бы слинял бы отсюда, из этого города, из страны, если бы ему нужны были какие-то свои личные вопросы решать. И все говорили ему 100 раз, Боря, надо уезжать. Он никуда не уехал, никуда. И это его выборы в Ярославскую думу, это тоже какой-то поступок невероятный. Он казался мне каким-то безумным практически. Он один там борется с толпой каких-то упырей. Один боролся.
Кстати, сегодня показали кадры из Ярославля, и люди несут там цветы к его квартире. Ну, там, где он жил, наверное, служебная квартира, какая-нибудь, цветы. И, по-моему, тоже сегодня в Ярославле собираются на какую-то траурную, скорбную акцию и пишут ему спасибо и скорбим. Все равно, я думаю, достаточно все-таки есть количество людей, которых просто должна шокировать, ошеломить вот эта страшная новость. Хотя, я думаю, что, конечно же...
У нас так сейчас что-то случилось с человечностью, да, что вот это поколение, которое выросло, я тоже смотрела всякие репортажи, слушала сегодня утром радио, не наше, а другое радио, пыталась понять, что они там говорят про это убийство. Это вот молодежь вот эта, вот они вообще-то, они это все для них какие-то поигрушки, они не понимают, что случилось, они не понимают, что человек мертв, что он застрелен в центре города. Они также вот мило там щебечут, легко разбрасываются различными своими версиями, какой след, да какой след, да кто эта девица рядом с ним была. Это молодые люди, молодые люди. Кстати, на Open с Russia вчера, то, что я смотрела репортажи, там тоже молодой человек вел репортаж, заключение. Он вообще не понимает, кто это, понимаешь? Да, у него, наверное, хорошие, замечательные намерения, благие мотивы, но он не понимает, кто это. Он путает его имя.
Да, я тоже это обратила.
Ты обратила на это внимание? А вот мы идем с камерой, а посмотрите, а вот тут лежал его труп. Это какой-то ужас.
Вот это вот, вот это вот. Вот можно...
Давайте мы остановимся на новости, потом продолжим.
Человек из телевизора.
Ну что, 11:36, мы продолжаем передачу нашу сегодняшнюю, такую совсем неформатную. Здесь в студии ведущие передачи Ксения Ларина и Ирина Петровская. И вот мы связались с Ириной Стефановной Лесневской, академиком телевизионной академии, основателем канала РЕН-ТВ. Ирина Стефановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну что, девочка.
Да. Ну, расскажите о своих чувствах.
Что? Мама, какие что? Могут быть чувства? Я рыдала всю ночь, читала, смотрела все повторы, весь сетевизор перерыла, чтобы я последние там несколько месяцев, месяца три или четыре, я с ним не общалась. Но за все годы общения я очень любила его, и он с какой-то большой нежностью ко мне относился, и очень любил Митю. Приезжал часто, когда в Рене еще были, и уже на Тверском бульваре, когда журнал «Не Таймс» был, он приезжал много раз. Часами разговаривали. Это какой-то необыкновенной красоты мужчина, который вызывал всегда улыбку, когда на него смотрел, потому что либо он хорохорился, либо он что-то придумал, либо он рассказывал анекдоты. И это столько жизни, столько позитива нес человек, человек, который отказался, будучи абсолютно успешной в карьере, в жизни, в профессии как физик. И то, чем все эти годы занимался, отдав себя на растерзание этим карликам, которые там его отправили, то в самолетах его встречали, то еще где-то, без конца ловили его на всех митингах, то сажали, измывались, как хотели. Знаете, он был красной тряпкой.
Да.
Такой красоты человек... честный, искренний, смелый. Не могут эти пигмеи пережить рядом красивых людей, которые говорят в морду им, кидают правду. Это невозможно. Это невозможно, это не просто шок. Да, ты вот, Ира, вспоминала убийство Влада 20 лет назад. Угу. Это все тоже было на моих глазах. И я тогда вышла в 12 часов ночи в НТВ в эфире и кричала, что всех не убиваете. Нас много. Оказалось, что нас не так уж и много. Судя по 86%. И то, что его убило телевидение,
да,
в том числе, наши коллеги, которые называются академиками, да, пожалуйста, не называйте меня больше никаким академиком. А этой академии нет, этих людей нет. Это манкурты, забывшие все. Те, что сегодня в эфирах, и делают то, что они делают. Знаете, когда-то были убийцы в белых халатах, убийцы... в смокингах, в галстуках, в бабочках, которые в течение года телевизор включить невозможно. И такой понос идет. Столько грязи, лжи, фальши. Это, не знаю, где набраться сил. И понимая, что все равно наступит рассвет, не может быть такого в такой стране, которая пережила многое, перенесла многих деспотов в своей жизни. И остались люди, которые могут, хотят вытащить страну из этой задницы. Смотрите, находясь в заднице, свет в тоннеле, а не... мы не видим.
Ирина Стефановна, а как вы думаете, может быть, и у людей, которые в телевизоре сейчас выступают и им рулят, может быть, у них что-нибудь в голове повернется после этого события? Может быть, они тоже почувствуют то, о чем вы говорите? Или вы считаете, ничего, уже это процесс необратимый? Вот по вашим наблюдениям.
Нет, понимаете, те, кто был человеком, он им останется. И им больно, горько, обидно. Шок, все что угодно. Но эти, уверенные абсолютно, что им все можно, и можно все кричать, перекрикивать друг друга, хамить в лицо, оскорблять, бить дубиной по голове, делать все, что они делают, стрелять в спину на, чуть ли не на Красной площади. Не найдут они никого. Найдут какого-нибудь дежурного водопроводчика, 15 раз сидевшего, которому скостят полгода. Не верю я в это. Так же, как не нашли у Политковской, у Влада, у Холодова, ни у кого. У Старовойтова и нашли, только потому что там депутаты, деньги были замешаны, еще что-то. Мешала она. Слишком прямо говорила все, что думает. Знаете, когда он делал... все эти книжицы с абсолютным честным раскладом, с цифрами, что, как, где, почему, ну как это можно простить?
Вы имеете в виду его расследование, его команды, когда Путин итоги, когда они книжки такие, брошюры издавали, да, где было все написано?
И то, что, последние...
Про Олимпиаду. А сейчас он готовил доклад об участии российских войск в украинских событиях.
Слушайте, мы все делаем вид, когда говорим, ну, вы же понимаете, в какой мы стране живем. Мы понимаем, в какой мы стране живем. Но мы не слепые, не глухонемые. Мы видим, что идут гробы в Россию, что там русское оружие и так далее. Нам, улыбаясь, говорят, нет, это там вежливые человечки, а там отпускники с танками вместо трусов и зонтика от солнца. Невозможно это все.
Ирина Стефановна, да, спасибо вам большое за то, что так выступили у нас. Спасибо. Спасибо вам. Вы себя берегите. И всегда мы вас ждем и в наших эфирах, и вообще просто так. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
Я хотела, чтобы Ира еще вот мне рассказывала по поводу «Москва-24». Там парень, который был ведущий этого прямого эфира ночного.
Очень тронул.
Фамилию запомнила.
Я специально запомнила Алексей Вершинин, молодой человек, который, вдруг оторвавшись от каких-то более или менее официальных подводок и текстов, очень волнуясь, сказал, что я считаю необходимым от себя лично сказать, что я тоже знал Бориса Ефимовича, много с ним общался, брал у него интервью, звонил, когда нужно было, и должен сказать, что это один из самых ярких, самых честных, искренних политиков, которых я знал. Вот меня это человеческое просто поразило прямо до слез практически. Я поняла, что уже давно не ожидаешь даже никакой человеческой реакции от большинства ведущих. Вот спасибо конкретному человеку Алексею Вершинину, ведущему «Москва-24», который сегодня всю ночь отработал.
Ну, нам тут пишут на СМС, что сегодня в утреннем эфире государственной радиостанции Владимир Соловьев делился своими воспоминаниями о своем близком друге Борисе Немцове.
Понятно. Волки тоже, видишь, как бывает, скорбят о зарезанных.
У нас на связи, да, Светлана Сорокина, наша коллега.
Привет.
Да, привет, Света.
Привет.
Света, ну мы, конечно же, говорим о том, что случилось сегодня ночью, пытаемся понять, почему это получилось, как это произошло, что наша страна доведена до такого состояния, что у нас в центре города, прямо около Кремля, убивают самого яркого лидера оппозиции совершенно спокойно, даже не глубокой ночью. Это было где-то вот в начале первого ночи, получается, и это еще считай день. Да?
Полдвенадцатого.
Да. Да. Ну, естественно, мы вспоминаем Бориса, просто хочется как-то продлить это ощущение его, что он живой, что он рядом с нами. Вот сейчас Рена Стефан про него вспоминала. И вот знаем, хотели кого-то вот из тех, кто, с кем он встречался еще в прекрасное время, когда у нас, нам казалось, что все впереди. И круглосуточная свобода слова, и Светлана Сорокина в эфире канала НТВ, и Борис Немцов у нее в гостях.
Правда. Как вот оказалось, сейчас же все начинают вспоминать, да, сколько лет знакомы и прочее. Мы с ним 20 лет были знакомы. Вот я с ним познакомилась, когда он еще был губернатором Нижегородского, я в Вестях работала. Ну, а потом, соответственно, на всех этапах, потому что и интервью брала, и в компании общих друзей встречалась, и какие-то и трагические, и смешные истории с ним связаны, конечно. И я всегда, ну, как, наверное, большинство журналистов, всегда ценила его вот эту способность быстро думать, хорошо формулировать, очень ярко говорить. Он же такой яркий. Угу. Такая плеяда 90-х. Мы, тем более, все близкие по возрасту были всегда и как-то так наблюдали за движением друг друга. У меня, кстати говоря, так закольцевалась история страшно, что когда в 97-м году он только стал премьером, вице-премьером, и убили нашего общего друга. Расстреляли тоже, убили нашего общего друга по Нижнему Новгороду. И он тогда, помню, говорил, обязательно, я под моим контролем найду этого убийцу, это все будет найдено. Ну, не нашли, конечно, нифига. И вот так интересно, трагически закольцевалось, что сейчас его убили, и вопрос, найдут ли, кто это сделал. Вот, так что много чего связывает, я всегда с огромной симпатией к Буре относилась. А мне еще смешной момент был, когда, помнишь, когда он заявил, будучи губернатором Нижегородским, что нужно всех чиновников пересадить на
Волге. Да, помню.
Я тогда в Вестях была и пошутила что-то, у меня так, какие были на прощание всякие реплики, я пошутила, что хорошо, там нет велосипедного завода, а то бы, наверное, всех на велосипеды пересадил. И он мне прислал велосипед в подарок, потому что оказалось, что у них есть велосипедный завод. Он мне прислал велосипед в подарок. У меня этот велосипед до сих пор, кстати, на даче где-то есть.
Света, как ты думаешь, он реально вот представлял опасность для власти нынешней?
Ну, я не думаю, что он какую-то опасность уж такую представлял для власти. Но он был таким яркой, такой яркой физиономией, которая как-то очень олицетворяла, давала возможность представить себе в лицах эту оппозицию. Он просто яркий очень был.
Он очень убедительный. Кстати, вот хочу обратить внимание, не знаю, вот Ира и Света, что вчера вот в нашем эфире он говорил в том числе про то, что вот если бы мы дали бы возможность в телевизоре выступать на дебатах мне, вот я задал бы такие-то вопросы тому же Путину, я подумал о том, что, конечно, он из тех оппозиционеров, которые невероятно убедителен, обаятелен, да, харизматичен, в телевизоре особенно. Я даже вспоминаю вот все его появления, начиная совсем
это,
юных
это
лет. Да?
Он всегда... Журналистская любовь, да, точно.
И он, кстати, вот мог действительно переубедить, вот я убеждена, что если бы он был постоянным участником вот такого рода встреч, которые мы сейчас наблюдаем, такие типа вот эти вот имитации дискуссий, даже вот в этом формате он был бы прекрасен и убедителен, я вас уверяю.
Абсолютно, абсолютно. Там и убрали. Я не знаю, сейчас, может, Соловьёв рассказывает про свою дружбу.
Да.
Но ни на одном федеральном канале, конечно же, Борю сегодня не хотели ни видеть, ни слышать. Он абсолютно убедителен был. Я, кстати говоря, вот вспоминаю вот этот знаменитый эпизод, когда плескание соком...
С Жириновским, это было у Александра Любимова, да, в студии?
Да, у Любимова. Я вот вдруг подумала, ведь, наверное, Жириновский вот плеснул в него соком именно в этой ярости, что даже Жириновскому ему было не переговорить, не сбить и никак иначе не остановить. Вот такой вот равнозначный. А сейчас Жириновскому и плескать-то не в кого, потому что, что называется, любого заткнет и переговорит. А Борис очень яркий, а красавец такой. Да. Какой-то... Ой, не могу просто, не могу.
Светочка, да. Большое спасибо за то, что с нами провела эти минуты. Да. Спасибо тебе большое. И до встречи.
Давай,
пока. А, у него талантливые, конечно, еще дети какие. Хочется, конечно же, выразить соболезнования всем близким. Всем близким, прежде всего, родным и детям.
Маме.
Маме. Мама, которая у него жива. Жанне Немцовой. Такая талантливая, красивая девочка. Она как раз на канале РБК, одна из таких вот ярких
да
ведущих.
Да и первой жене Рая, которую немного знаю.
Да,
и
да.
Катя Одинцовой тоже, кстати, да. Телевизионная ведущая, которая мать его двоих детей Антона и Дины. Последних не знаю, но всем, безусловно. Я тоже, кстати, вспомнила, когда он бывал еще в поединках, как будет ощущение, что в прошлой жизни у того же Соловьева к барьеру, когда они выходили, и всем им этот барьер был по грудь, а ему чуть не по колено. Он таким стоял просто Гулливером вот среди лилипутов. Наверное, и поэтому тоже перестали приглашать, потому что не любят маленькие во всех смыслах мелкие люди. Великанов.
У меня была, конечно, такая предательская мысль среди разных других мыслей страшных, которые вот так вот тебе роятся в голове во время таких страшных событий, что, может быть, если говорить, какую бы смерть выбрать, может быть, он бы выбрал эту. Я себе не представляю его стариком каким-то немощным. Он всегда таким был мальчишкой. И свои вот 55 лет все равно мальчишкой. Кстати, это, многие его в этом упрекали, что до сих пор все игрушки, мальчик, уже будь солидным, Борис, хватит уже играть в мачо. А вот он, кстати, в отличие от некоторых других наших политиков, он уж абсолютно, вот если говорить о каком-то мужском каком-то обаянии и притягательности, и форме мужской, интеллектуальной, и физической, он, конечно, вот был очень в этом смысле настоящий. Из настоящего сделан.
Ты не поверишь, да? Но у меня тоже такая же мысль вчера меня посещала, да. А с другой стороны, то есть, вернее, с этой же, да, если смерть – это мгновенный, вот это тот самый случай. Смерти и мгновенный, если уж смерти, то мгновенный.
Конечно же, если говорить там о каком-то расследовании и о выводах, которые будут сделаны, безусловно, я думаю, что Ира согласится с теми людьми, вот Ирина Стефановна про это говорила, что, конечно, никаких мы не узнаем концов. Даже, я думаю, что не будут нам никакого стрелочника предъявлять. Это все будет вот так вот болтаться в Следственном комитете, и будет нам господин Маркин нас кормить все время всякими байками, как он вот вышел буквально. Вчера сказал, что дело об убийстве Листьева не закрыто, и будет продолжаться, и мы будем расследовать 20 лет.
20 лет, 20. Да, уже в колене целое выросло, которое вообще уже даже и не знает, кто это был.
Но, тем не менее... Вот мы знаем, кто это был. Это
мы
вот
знаем.
Коллективный, вот этот Левиафан, вот другого слова не подберу, вот самый точный образ, который придумал Андрей Звягинцев. Левиафан, который вот эти вот пустил, эти корни, эту порчу по всей стране. И мне очень страшно об этом думать, что это не последняя трагедия, которую мы наблюдаем. Очень страшно думать про это, поэтому вот если говорить о каких-то призывах, Остановиться. Иначе это будет действительно день открытых убийств, как в известном произведении Люниэля. Давайте мы будем заканчивать уже, да? Давайте мы закончим. Вот. Спасибо всем.
Как все мы веселы, бываем и угрюмы. Но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи. или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей. Но нам предложат деревянные костюмы люди, люди. Нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или, дым папиросы навевает что-то. Одна затяжка веселее думы, курить охота, ох, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы, и будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди, люди.
Эхо Москвы.